Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Аркадию Полищуку.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. 3 человека приговорены в Москве к пожизненному заключению за теракт в метро. В Вологодской области Союз правых сил не допущен к выборам в законодательное собрание 11 марта. В Сочи продолжается ликвидация последствий аварии в энергосистеме. В Газе 10 человек стали жертвами столкновений между враждующими группировками. Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению 3 обвинявшихся в причастности к терактам в московском метро в 2004 году. Максим Панарин, Тамбий Хубиев и Мурат Шаваев признаны виновными в организации взрывов в вагоне метро на перегоне между станциями Павелецкая и Автозаводская, а также у входа в метро на станцию Рижская. Жертвами терактов стали 49 человек, более 300 были ранены. Процесс проходил при закрытых дверях. В Вологодской области Союз правых сил не допущен к выборам в законодательное собрание 11 марта. Облсперком отказал СПС в регистрации, поскольку члены одной из региональных групп, на которые разделен партийный список, сняли свои кандидатуры. Ранее Союз правых сил не допустили к выборам в Дагестане и Самарской области. Член политсовета СПС Борис Надеждин заявил, что партия намерена обжаловать решение региональных избирательных комиссий в Центр избиркоме. У иностранных туристов в Петербурге, впрочем, как и во всей России, появилась новая проблема. Без специального талона от миграционной службы им нельзя покидать гостиницу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
В результате вступившего в силу 15 января закона об учете иностранных граждан, турист обязан в течение суток после приезда в Петербург зарегистрироваться в управлении миграционной службы, а перед выездом сдать талон. Специалисты туристической отрасли Петербурга опасаются, что новый порядок может отпугнуть иностранных туристов, считает председатель городского комитета по инвестициям и стратегическим проектам Максим Соколов.
Когда клиент чем-то недоволен, он обязательно расскажет об этом своим знакомым, друзьям, своему туристическому агентству. Конечно, это негативно отразится на отношении туристов к поездкам в Российскую Федерацию и в Санкт-Петербург в частности.
Вице-президент Северо-Западного отделения Российского союза туриндустрии Сергей Корнеев сомневается, что миграционная служба справится с наплывом обращений в сезон белых ночей, когда в город ежедневно прибывает до 8 тысяч туристов из-за границы, и поэтому Союз туриндустрии предлагает упростить процедуру регистрации для гостиниц. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В горных районах Сочи около 2500 человек по-прежнему остаются без тепла и света. По данным корреспондента «Радио Свобода», утром поступили сообщения о новых обрывах на высоковольтных линиях электропередачи. По данным МЧС, в целом в Краснодарском крае без электричества остаются свыше 43 тысяч человек в 37 населенных пунктах. В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, прошел митинг протеста против роста цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марина Чернышова.
Более 400 человек вышли на центральную площадь в Нальчике с акцией протеста против роста цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Инициатором митинга стала Нальчикская городская организация Коммунистической партии России. Поводом для него рост тарифов с начала года на теплоэнергию на 21%, на воду на 16%, на газ на 15%, на электроэнергию и техническое обслуживание жилья на 10%. Первый секретарь Коммунистической партии Нальчика Василий Крюков рассказал: «Мы требуем приостановить реформу жилищно-коммунального хозяйства, вся тяжесть которой переложена на рядовых граждан и на местные власти. За последние 5 лет тарифы на воду, тепло, электроэнергию выросли втрое, на газ почти в 6 раз, а перевод на повременную оплату телефона, отложенный в Кабардино-Балкарии до конца текущего года, отнимет возможность общения у пенсионеров». Марина Чернышова для Радио Свобода, Нальчик.
На Украине вступил в силу закон о кабинете министров, ограничивающий полномочия президента страны. В пятницу документ был опубликован в официальных изданиях Верховной Рады и правительства, несмотря на то, что так и не получил одобрение президента Виктора Ющенко. В аппарате президента подчеркивают, что как минимум 8 положений одобренного депутатами закона противоречат Конституции.
Радио «Свобода». Новости.
Ситуация в Ираке остается опасной, говорится в докладе американских разведслужб. «Вашингтон-Пост» цитирует документ, в котором говорится, что междоусобные конфликты в Ираке сейчас представляют большую, большую угрозу, чем Аль-Каида. Американские спецслужбы выражают сомнения в способности иракских лидеров преодолеть межрелигиозную рознь и создать эффективные государственные структуры. В четверг на слушаниях в Сенатском комитете по делам вооруженных сил сенатор-республиканец Джон Маккейн обратился к командующим силами коалиции в Ираке генералу Джорджу Кейси.
Под вопрос не ставится ни ваша честь, ни ваш патриотизм, ни ваша готовность служить Родине. Однако возникают сомнения относительно ряда решений и оценок, сделанных вами за последние 2.5 года пребывания на посту командующего многонациональными силами в Ираке. За этот период ситуация значительно осложнилась. Сейчас ее можно назвать просто ужасной, и она все время ухудшается. К сожалению, шанс переломить ход событий может быть упущен.
А вот что ответил сенатору генерал Кейси.
Мы вместе с иракцами делаем трудную, тяжелую работу. Операция крайне осложнена тем, что одновременно приходится восстанавливать разрушенную инфраструктуру, формировать представительное руководство, которого раньше в стране не было, пытаться примирить различные этнические и религиозные группировки. Наша победа в Ираке возможна, но, как я и раньше докладывал этому комитету, она потребует много терпения и воли.
Take patience and will.
Сказал командующий силами коалиции в Ираке. В городе Газа жертвами столкновений между палестинскими группировками стали уже 10 человек, 100 получили ранения. Стычки начались в четверг, всего через 2 дня после объявления перемирия между правящей группировкой Хамас и движением Фатх, которым руководит глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», египетские посредники возложили ответственность за срыв перемирия на Хамас. Вы слушали выпуск последних известий.
С новостями часа вас познакомил Аркадий Полищук. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Международная реакция на пресс-конференцию Владимира Путина. Приговор по делу о взрывах в московском метро. Вредит ли фасадная реклама жителям домов, на которые она размещена? Эти и другие темы – наши постоянные рубрики в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной политической теме этого часа информационной программы «Время свободы». Речь пойдет о реакции, о международной реакции на вчерашнюю пресс-конференцию Владимира Путина. Вчера мы говорили подробно о том, как на нее отреагировали российские журналисты и политологи. Сейчас поговорим о том, что за реакция была в ближайших соседях России. Многие обратили внимание, что президент в резкой форме отверг обвинение в энергетическом шантаже. По мнению главы государства, все решения в энергетике, принятые по отношению к Украине, Грузии и Беларуси, имеют чисто экономическое обоснование. О том, как в этих странах отреагировали на заявление Владимира Путина, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
В этом году в Грузии с особым вниманием следили за пресс-конференцией российского президента. Тем более, что ни одна большая пресс-конференция Владимира Путина в последние годы не обходится без грузинской тематики. Из Тбилиси передает корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
И на этот раз российский лидер сделал ряд важных заявлений, проливающие свет как на реальную диспозицию в российско-грузинских отношениях, так и на ее перспективы. В качестве примера можно привести вчерашнее заявление по газу, особенно в части взаимодействия Грузии и Турции.
Желание наших грузинских партнеров приобретать, скажем, тот же газ ниже рыночной цены. Мы спокойно подождали, пока были пройдены все консультации, и договорились на рыночную цену 235 долларов за тысячу кубов.
В том же контексте Владимир Путин заметил, что ведь Турция, у которой Грузия в ходе вышеупомянутых консультаций просила дополнительные объемы газа с Каспийского месторождения Шах-Денис, сама и спрашивала у России дополнительные объемы голубого топлива. После пресс-конференции Путина у большинства грузинских экспертов не осталось сомнений в том, что возвращение российского посла – это всего лишь символический жест. Лидер грузинской оппозиции Леван Бердзанишвили считает иронию Владимира Путина вполне оправданной.
В первую очередь надо сказать, что Путин правильно отметил, что в Грузии некоторые думают, что они победили в этой информационной или какой-то войне с Россией, но я лично так не думаю. То, что вернулся посол, это ничего не значит. То, что даже может быть возобновится выдача виз или может быть, даже возобновятся полеты с обеих сторон, это еще ничего не значит. У нас еще есть, остаются недоговоренности, и мы ничего не достигли в России. На самом деле мы проиграли эту войну, особенно после того, как нам не дали дебатировать с Россией на уровне Европейского Союза.
С лидером грузинской оппозиции Ливаном Бердзанишвили беседовал корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе. Несмотря на то, что цена на поставляемый из России газ продолжает расти и для Украины, отношения двух стран, по словам Владимира Путина, стали, цитирую, «лучше, крепче, надежней». О реакции на заявление российского лидера в Киеве рассказывает украинский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Россия продолжает строить свои отношения с Украиной на рыночных принципах. Однако теперь, когда в украинской власти почти не осталось оранжевых политиков, сотрудничество Киева и Москвы не рассматривается через идеологическую призму, считает политолог Кость Бондаренко.
Россия начала развивать прагматичные отношения с Украиной, отношения, которые базируются не столько на геополитических там интересах или на каких-то там, скажем так, идеологических моментах, а именно на товарно-денежной основе.
Формирование на Украине пророссийской правящей коалиции и утверждение лидера партии регионов Виктора Януковича премьер-министром не остановили рост цены на поставляемый из России газ. В этом году Украина покупает голубое топливо уже не по 95, а по 130 долларов за 1000 кубометров.
Я думаю, что все-таки далее будут продолжаться переговоры относительно ценообразования на газ. Несмотря на то, что Донецк пришли к власти в Украине, стало очевидно то, о чем предупреждали многие эксперты. Когда придут к власти Янукович и его команда, они не станут лоббировать российские интересы.
На пресс-конференции в Кремле Путин сообщил, что Киев готовит революционное предложение по созданию с Россией газотранспортного консорциума. В ответ Россия может допустить украинские компании к добыче своих полезных ископаемых. Вот как прокомментировал это заявление эксперт по энергетическим вопросам Киевского центра имени Разумкова Владимир Сапрыкин.
Россия не оставит в покое украинскую газотранспортную систему. С другой стороны, участки недр можно получить только на открытом тендере. Согласно российскому законодательству, единственным экспортером газа из России является «Газпром». А с другой стороны, украинское законодательство запрещает менять собственника газотранспортной системы Украины.
Заполучить в собственность украинскую газотранспортную систему – давняя мечта российских властей. Впрочем, большинство украинских экспертов сомневаются в том, что донецкие олигархи, стоящие за спиной Януковича, согласятся на эту сделку даже при самом заманчивом предложении Кремля. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Россия продолжит строить с Белоруссией союзное государство, сказал на пресс-конференции Владимир Путин. Заявление российского лидера вызвало практически одинаково негативную реакцию как в стане интеграторов, так и среди противников идеи объединения на какой бы то ни было основе. Из Минска передает наш корреспондент Игорь Корней.
И хотя российский президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит строительство союзного государства с Белоруссией, в способностях строителей сомневается все большее количество даже тех, кто в успех союзного государства действительно верил. Депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Гайдукевич считает, что на данном историческом этапе независимость все же важнее интеграции.
Хотелось бы услышать выступление Владимира Владимировича конкретные вещи, что вот это будет завтра, вот это послезавтра. И хотелось бы, чтобы российская сторона понимала, что суверенитет Республики Беларусь – вещь незыблемая.
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич говорит, что идеи, высказанные Владимиром Путиным, можно подвести под формулу «два в одном».
И он фактически сказал, что Россия протягивает имперскую политику.
Путин фактически сказал, что Россия продолжает имперскую политику в отношении Белоруссии. Это и далее подразумевает разговоры о совместном государстве, о совместных деньгах. И сам же Путин в ответ на другой вопрос при этом показал, что нельзя этого делать. Он сказал, что инфляция в России превышает 9%. Значит, и нас тянут в эту систему, когда даже у нас в этих условиях антидемократических мы можем показывать лучшие итоги. А вот заместитель председателя Объединенной гражданской партии Сергей Альфер обнаружил в выступлении Владимира Путина даже оговорку по Фрейду.
Была маленькая оговорка по Фрейду. Мы дали незалежность этим краинам.
Была маленькая оговорка по Фрейду. Мол, мы дали независимость этим странам, когда Путин говорил о Белоруссии и Украине. Это достаточно интересно. Прежде всего, кто такие мы? Собственно, Россия или власти России? Я так и не понял. В любом случае, это подтверждает имперский характер мыслей высшего российского руководства.
Заместителем председателя Объединенной гражданской партии Белоруссии Сергеем Альфером беседовал наш корреспондент в Минске Игорь Корней. Александр Лукашенко пока не отреагировал на высказывания российского президента. Однако местные средства массовой информации, контролируемые властью, констатировали. В своих рассуждениях Путин позволил сделать вывод о том, что по многим позициям Россия остается, цитата, «очень противоречивым государством». Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению трех обвинявшихся в причастности к терактам в московском метро в 2004 году. В Вологодской области Союз правых сил не допущен к выборам в законодательное собрание 11 марта. В горных районах Сочи около 2500 человек по-прежнему остаются без тепла и света. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, эти новости, а также аналитику, публицистику, авторские колонки и, безусловно, радиовещание, все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Мы возвращаемся к, пожалуй, главной российской новости сегодняшнего дня. Напомню, Московский городской суд приговорил к пожизненному заключению трех человек, которые обвинялись в причастности к терактам в московском метро в 2004 году. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Трачешникова.
Подсудимые Максим Панарин, Тамби Хубиев, а также их сообщник, бывший сотрудник Минюста, старший советник юстиции Мурат Шаваев, признаны виновными в терроризме, бандитизме, организации преступного сообщества, участии в незаконном вооруженном формировании, убийстве двух и более лиц, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом, незаконном приобретении, хранении и изготовлении оружия и взрывных устройств, а также в подделке документов. Из троих лишь Хубиев полностью признал свою вину и раскаялся. Панарин считает себя частично виновным, а Шаваев полностью отрицает свою причастность к терактам. Несмотря на это, по мнению адвоката потерпевших Игоря Трунова, обвинению удалось доказать вину Шаваева.
Самая большая интрига была, получит ли надлежащее наказание тот высокопоставленный сотрудник правоохранительной системы России. Она сохранялась до конца, и облегчение, конечно, вызвало то, что он получил надлежащее наказание. Поэтому в части наказания потерпевшие довольны этим приговором. А вот в части возмещения вреда суд сократил суммы на 1/3.
Из почти 300 потерпевших с исками о компенсации морального вреда в ходе уголовного процесса обратились лишь 12. Однако и они вряд ли получат те суммы, которые по решению суда им должны заплатить, говорит адвокат Игорь Трунов.
Реально, конечно, взыскать будет очень сложно, потому что, как правило, отбывающие пожизненное лишение свободы не работают. Если и работают, то работа приносит очень маленькие доходы. И зная наш уголовно-исполнительный кодекс, когда определенная часть идет на налоги, на содержание, на алименты, на прочие выплаты, и только потом упоминается потерпевший, это, конечно, абсолютно неправильная конструкция уголовно-исполнительного кодекса. Тем не менее, реально взыскать ничего не удастся.
Осужденные компенсировать моральный вред не отказываются. Однако со столь строгим приговором пожизненное лишение свободы не согласны и намерены воспользоваться правом на обжалование, говорит адвокат Максима Панарина Наталья Алешина.
Я обязательно буду обжаловать. Другие адвокаты тоже будут обжаловать, потому что не согласны с рядом статей по квалификации, о чем говорили еще в прениях. Кроме того, мой подзащитный себя виновным признавал только частично, а он осужден по всем статьям, поэтому и в этой части будем тоже обжаловать приговор.
Сказала Наталья Алешина. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы возвращаемся к теме отношений между Россией и бывшими республиками Советского Союза. На этот раз речь пойдет об отношениях между Москвой и прибалтийскими государствами. Бывший посол Эстонии в России Март Хельме в публикации на интернет-портале Дельфи предрек, что после выборов 2008 года Россия превратится, цитирую, в агрессивное чудовище. Газета «Известия» вступила с ним в полемику в статье «Горячий эстонский парень соскучился по холодной войне». войне. Эту дискуссию продолжили на «Волнах свободы» редактор отдела международной жизни «Известий» Максим Юсин, международный обозреватель «Новых известий» Борис Юнанов и обозреватель эстонской газеты «Постимис» Игорь Тару. С ними беседовала моя коллега Елена Рыковцева.
Максим, давайте мы сначала обсудим сам факт вашей публикации, благодаря которой российские читатели вообще узнали, что есть такая позиция эстонского политика. Причем он ведь не в первый раз высказывается таким образом. И вдруг сегодня, сейчас вы уделили ему, его новому вот высказыванию на эту же тему, столько внимания.
Так он же дальше пошел. Если бы он только на этом остановился, ну и не уделили бы внимания. В общем, он не один, кто так пишет. Но дальше манифест последовал. Конкретное предложение, что делать с Россией, что должен делать Запад, навязать нам гонку вооружений, навязать нам идеологическую войну. И цель та, чтобы Россия развалилась на несколько мелких государств, малых народов. Ну, в общем, вот именно на этой платформе он предлагает объединиться всему западному миру. И захотел там обратить на это внимание и обратиться, прежде всего, в общем, даже не к господину Хельме и не к его соотечественникам, уважаемым мной, эстонцам, а к Западу, к Западной Европе, к Евросоюзу, потому что прежде всего мы с ними хотим выстроить отношения. И никак вот они нас не понимают. Но почему французы, немцы, итальянцы иногда не могут понять или делают вид, что не могут понять? Почему мы с ними напрямую предпочитаем иметь дело? Почему мы как-то вот избегаем наших бывших соседей по единому государству из стран Балтии? Так вот потому избегаем. Но никак не получается нам нормально выстроить отношения. Но не могу я представить себе, чтобы итальянец или испанец призывал к распаду России. А вот эстонец призвал.
Борис, вы считаете, газета разумно поступает, когда такое внимание уделяет вот этому комментарию Марта Хельме?
Господин Хельме, он вообще известен довольно радикальными взглядами. И не так давно выставил целый список претензий Германии, обвинив ее в пособничестве оккупации Эстонии во время войны. И вообще заявил, что в реальной политике Германия нам не друг. Был очень жесткий комментарий. Но я чтобы не помню, чтобы Frankfurter Allgemeine или Welt восприняли этот выпад как повод для первополосных публикаций. С моей точки зрения, если мы хотим реально анализировать российско-эстонские отношения, а не заниматься чем-то похожим на контрпропаганду, надо отдавать себе отчет в том, что это не объявление войны. Это действительно частное мнение, опубликованное далеко не на первом, с точки зрения аналитики, портале.
Мы передаем слово Игорю Тару. Игорь, как вы восприняли там в Эстонии публикацию Марты Хельме? Но главное, как вы восприняли факт анализа этой публикации и ответа Марту Хельме, одной из ведущих газет России, и в таком объеме, в таком масштабе, в такой подаче?
Самое смешное, это то, что на Дельфи мы ее никак не восприняли, потому что ее, в принципе-то, никто и не заметил. И мы узнали об этой публикации вообще-то именно из газеты «Известия». Поэтому никакого такого обсуждения или никакой особенной реакции Март Хельме в Эстонии сам по себе-то не создал. Если почитать тот же самый материал «Известий», то можно понять, кто такой Март Хельме. Он бывший посол, действительно бывший, он уже много лет не работает в МИД. Он не прошел на выборах в Европарламент. Почему так много внимания уделяется человеку, который реально не представляет какого-то там очень веского мнения, который является маргиналом? Это, кстати, было тоже в «Известиях». Благодаря тому, что Март Хельме не обязан быть политкорректным, мы слышим то, что, скорее всего, думают там все остальные эстонские политики, которые не осмеливаются говорить. Но, следуя этой логике, как нам понимать, когда Жириновский несет всякую пургу в эфире российских телеканалов или где угодно, а он причем вице-спикер Госдумы все-таки?
Моя коллега Елена Рыковцева беседовала с обозревателем эстонской газеты Игорем Таро, международным обозревателем «Новых известий» Борисом Юнановым и редактором отдела международной жизни газеты «Известия» Максимом Юсиным. Сейчас нашу программу продолжит рубрика «Сегодня в Америке». В эфире ее первая часть. У микрофона корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И сначала речь пойдет опять о международной реакции на выступление на пресс-конференцию Владимира Путина.
На следующий день после заявления Вашингтона о том, что система противоракетной обороны, сооружаемая несколько лет, будет способна выполнять некоторые из своих оборонительных функций уже к концу нынешнего года, Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова ответить на антиракетные планы США. Столь личное, по словам американских наблюдателей, отношение российского президента к американскому антиракетному щиту смутило некоторых из них и заставило задаться вопросом, адекватно ли воспринимают в Москве планы Вашингтона. Вот что говорит американский военный эксперт, сотрудник Вашингтонского фонда наследия Бейкер Спринг. Прежде всего, хочется надеяться на то, что ракетный удар по Чехии, Польше и другим странам НАТО, в том числе и Соединенным Штатам, не является важным пунктом доктрины безопасности России. Если это так, если Россия планирует такие удары, то мы возвратимся к временам холодной войны. На такую, казалось бы, абсурдную мысль невольно наталкивают заявления президента Путина, ведь он практически открыто высказал мнение о том, что антиракетная система направлена против России. Это политические соображения. Если же говорить о технических возможностях планируемых антиракетных систем, которые могут быть дислоцированы в Польше, то эти системы смогут перехватить лишь одиночные ракеты. Я думаю, любому профессионалу понятно, что никакая противоракетная система не сможет обезопасить Соединенные Штаты и Европу от огромного арсенала российских ракет. Но президент Путин сказал, что, по словам российских специалистов, ракеты-перехватчики, которые США планируют установить в Польше, не могут служить защитой от террористов или Ирана. Действительно, какие задачи этих ракет? Их задача, во-первых, прикрыть европейскую территорию от баллистических ракет средней дальности, тех самых, которые, как считается, есть у Ирана. Во-вторых, служить дополнительным средством защиты от межконтинентальных ракет, которые могут быть выпущены по Соединенным Штатам. Не исключено, что в будущем они могут быть выпущены и с иранской территории. Это был Бейкер Спринг, американский военный эксперт, сотрудник фонда наследия. Американские законодатели приняли в четверг небывалый законопроект, сокращающий субсидии американским фермерам. Федеральная поддержка сельского хозяйства превратилась в давнюю традицию, привычку, от которой США не могут отказаться несколько десятилетий, несмотря на приверженность рыночной системе. О том, почему самый производительный в мире фермер нуждается в поддержке государства, рассказывает Ян Рунов.
Если Конгресс одобрит новый вариант закона, то субсидии фермерам значительно уменьшатся. Например, фермеры, доход которых превышает 200 тысяч долларов в год, не будут более получать финансовую помощь. Мелким фермерам субсидии оставят, но получать банковские займы будет труднее. В Вашингтоне рассчитывают, что у иностранных торговых партнеров будет меньше поводов обвинять Соединенные Штаты в протекционизме. Тем не менее, страны Европейского Союза уже выступили с критикой проекта закона, который, по их мнению, недостаточно сокращает государственную помощь фермерам в Америке. Особенно недовольны европейцы тем, что субсидии сахарной и молочной продукции остались на прежнем уровне. Как же получается, что Америка, столь резко выступающая против протекционизма, не лишает поддержки собственных фермеров? Вице-президент Центра защиты свободного предпринимательства в городе Бельвью, штат Вашингтон, Рон Арнольд, ответил. Во времена правления Рейгана многие формы субсидий фермерам были отменены или изменены. Государство, например, перестало платить за то, что фермер ничего не выращивал. После Рейгана многие субсидии фермерам были восстановлены. Вообще же, субсидирование фермеров было введено в Соединенных Штатах в период Великой депрессии, дабы не допустить краха сельского хозяйства. В последние годы общая сумма государственных субсидий приблизилась к 170 миллиардам долларов. Несмотря на щедрую помощь государства, количество фермерских хозяйств продолжает сокращаться. В 30-х годах прошлого века четверть населения Америки жили на фермах. К 1997 году на фермах остались жить и работать всего 2% населения. И вот эти 2% кормят всю Америку. Субсидии можно смело отменить для крупных и богатых фермерских хозяйств. Но для мелких труднее, поскольку на их стороне лоббисты, местные законодатели и потребители, опасающиеся, что фермеры, лишенные государственной помощи, вынуждены будут резко поднять цены на продукты питания. Отменить субсидии совсем невозможно, но продолжать держать фермеров на довольствии тоже невозможно, и никто не знает, как решить эту проблему. Так считает Рон Арнольд из Центра защиты свободного предпринимательства. Американское правительство заложило в проект закона защиту от судебных исков со стороны фермеров, недовольных сокращением субсидий.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А мы продолжим разговор о реакции на пресс-конференцию Владимира Путина буквально через 10-12 минут, сразу после сводки новостей часа и репортажа из Сибири и новостей культуры. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одна из главных новостей сегодняшнего дня, главная, может быть, российская новость. Московский городской суд приговорил к пожизненному заключению трех обвинявшихся в причастности к терактам в московском метро в 2004 году. Об этом подробнее слушайте в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут и другие новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Вологодской области Союз правых сил не допущен к выборам в законодательное собрание 11 марта. В горных районах Сочи около 2500 человек по-прежнему остаются без тепла и света. По данным корреспондента «Радио Свобода», утром поступили сообщения о новых обрывах на высоковольтных линиях электропередачи. В Туве взят под стражу заместитель директора ДЕРЗИ Аксынского детского психоневрологического интерната Анатолий Ооржак. Его обвиняют в избиении детей и вымогательстве. На Украине вступил в силу закон о кабинете министров, ограничивающие полномочия президента страны. Закон не получил одобрения президента Виктора Ющенко. В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело против сотрудницы детского сада, которую подозревают в жестоком обращении с детьми. В городе Газа жертвами столкновений между палестинскими группировками стали уже 10 человек. 100 получили ранения. Стычки начались в четверг. Через два дня после объявления перемирия между правящей группировкой «Хамас» и движением «Фатх», которым руководит глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Посланник ООН представил президенту Сербии компромиссный план по будущему статусу Косово. Ситуация в Ираке остается опасной, говорится в докладе американских разведслужб. Газета Washington Post цитирует документ, в котором говорится, что междоусобные конфликты в Ираке сейчас представляют большую угрозу, чем Аль-Каида. В Афганистане, в западной провинции Фарах, в столкновениях с полицией убито по меньшей мере 12 боевиков. По данным афганских властей, трое полицейских получили ранения. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И поговорим еще об одном происшествии в России. Оно уже обсуждается несколько дней. Выпавший накануне в некоторых регионах Сибири снег светло-желтого и оранжевого цвета не опасен для здоровья людей. Анализы снега проводились различными специалистами в разных лабораториях по разным методикам. Эксперты утверждают, что химически опасных, токсичных или радиационно опасных веществ не обнаружено. Из Омска передает корреспондент «Свободы» Татьяна Кондратовская.
Предварительный анализ необычных осадков в Омской лаборатории Роспотребнадзора показал отсутствие токсичного воздействия на живой организм, говорит пресс-секретарь Роспотребнадзора Елена Дайрукина.
Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии делали забор проб, предварительные исследования делали. Они установили, что индекс токсичности находится в пределах нормы, а превышено только норматив по содержанию железа в 1,2 раза.
После получения информации о необычном явлении, МЧС рекомендовала жителям 5 районов ограничить нахождение в зоне выпадения подозрительного снега, отказаться от выгула домашних животных и не использовать снег в хозяйственных и технических нуждах. Как сообщил начальник управления МЧС генерал Владимир Гуржий, сегодня подтвердилось предположение, что снег приобрел такую окраску из-за песочной пыли, которую очередной циклон подхватил где-то в Казахстане.
По результатам проведенного МЧС, это оказалась глиняно-песчаная смесь, предположительно, северного Казахстана, района где-то Петропавловска, Рудного. По линии МИД запрос пошел туда, чтобы они, метрологи, подтвердили вот это все. Ну какие вихри сейчас? Сегодня направление ветра одно, завтра другое. Сегодня штиль, завтра ураганный ветер. И вот у него поднял циклон и принесло.
В Казахстан направлен запрос о прохождении циклона и составе почв на предполагаемой родине желтого песка. Но уже сейчас режим чрезвычайной ситуации на севере Омской области отменен. Теперь, как говорят спасатели и медики, осталось успокоить население. Во второй половине дня 31 января на территории 5 северных районов Омской области выпал снег светло-желтого, местами оранжевого цвета, с маслянистыми пятнами и неприятным запахом. Специалисты областного управления МЧС обнаружили странный снег на части территории Тарского района, а также в Сидельниковском, Колосовском, Знаменском и Тюкалинском районах. Общая площадь выпадения желтого снега составила 1500 квадратных километров. На этой территории находится около 1200 частных домов, в которых проживают без малого 3000 человек. На место выпадения желтого снега срочно прибыла комиссия МЧС, Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры. Пробы снега отправлены в Новосибирск и в Москву. Для Радио Свобода Татьяна Кондратовская, Омск.
Переходим к новостям, новостям культуры. О них расскажет мой коллега Игорь Померанцев.
В годовом отчете международной организации «Репортеры без границ» со штаб-квартирой в Париже Китай назван самой большой тюрьмой авторов интернета. В стране насчитываются 52 политзаключенных, арестованных за онлайновые публикации. В остальном мире еще 10 человек находятся в заключении в связи с критикой властей в интернете. Четверо во Вьетнаме, трое в Сирии и по одному в Тунисе, Ливии и Иране. В минувшем месяце китайский президент Ху Цзиньтао призвал коммунистическую партию очистить интернет-сообщество. В отчете также сказано, что Китай тратит огромные деньги на развитие технологий, которые осуществляют слежку в интернете и пользуются услугами многочисленных информаторов и киберполиции. Египетские власти не допустили к участию в ежегодной книжной ярмарке роман Никоса Казантзакиса «Грек Зорба» и два романа чешского писателя-эмигранта Милана Кундеры, переведенные на арабский. Об этом заявил ливанский издатель этих книг, участвующий в ярмарке. По его словам, власти официально не объявили о конфискации, однако задержали ящики с книгами. Кроме того, власти не позволили представить на ярмарке произведения известной в арабских странах египетской феминистки Наваль эль-Саадави и египтянина Эдварда эль-Харата. В Египте цензура осуществляется двумя независимыми друг от друга агентствами – Министерство культуры и Министерство информации. В последнее время египетские цензоры запретили роман Пауло Коэльо «11 минут», «Код да Винчи» Дэна Брауна и романы иракского писателя Абделя Рахмана Мунифа. Американская киностудия Universal Pictures снимет картину «Ноттингемский шериф» с Расселом Кроу в главной роли. По ходу событий главный герой расследует убийства, в совершении которых подозревают Робина Гуда. Последний фильм, в котором снялся Рассел Кроу, «Хороший год», провалился в американском прокате. В июле будущего года в Зальцбурге впервые пройдет международная художественная ярмарка. Посетители смогут купить произведения классического и современного искусства. В ярмарке примут участие около 50 галерей и арт-дилеров. Четверть из них специализируется на ювелирных изделиях. Образцом для Зальцбурга стала подобная ярмарка, которая уже трижды проводилась в Москве, а четвертая состоится в мае этого года. В Монако в возрасте 95 лет умер крупнейший американский композитор и либреттист итальянского происхождения Джан Карло Минотти. Его оперы «Консул» и «Святая» с Бликер-стрит были удостоены Пулитцеровской премии. «Консул» переведен на 12 языков и поставлен в 22 странах. Рождественская опера «Амал и ночные гости» стала первой в мире телеоперой и с 1951 года ежегодно демонстрируется под Рождество на канале NBC. Среди других произведений Минотти – оперы «Мария Головина», «Последний дикарь», «Телефон» и другие. В 1958 году Минотти основал фестиваль двух миров в итальянском городе Спалетто, который с 1977 года проводится также и в Чарльстоне, штат Северная Каролина.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А мы возвращаемся к оценкам и реакции на пресс-конференцию, вчерашнюю пресс-конференцию Владимира Путина. На этот раз поговорим о том, что было сказано по поводу ситуации в Чечне. Путин высоко оценил успехи правительства Чеченской Республики и выразил удивление тем, каких значительных результатов, по его словам, удалось достигнуть Рамзану Кадырову. Тему продолжит мой коллега Андрей Бабицкий.
Вопросы персоналия в чеченском руководстве не задали, и Владимир Путин сам нашел повод поговорить, по крайней мере, об одном из чеченских руководителей. Он уделил исключительное внимание Рамзану Кадырову, дав молодому премьеру блистательную характеристику. Исключительное, потому что никто больше упомянут не был. Российский президент не просто отметил успехи главы чеченского правительства, а подчеркнул, что не ожидал подобных результатов. Эксперты уже говорят, что столь лестная характеристика из уст российского президента в адрес Кадырова может привести к радикальному изменению баланса сил, сложившегося в Чечне. Главный редактор информационного агентства «Кокозус Таймс» Ислам Текушев уверен, что теперь Рамзан Кадыров начнет с новой силой добиваться ухода Алханова с тем, чтобы занять кресло президента республики.
Таких похвал из уст Путина ранее удостаивался только отец Рамзана Кадырова Ахмат. И надо полагать, такая поддержка окончательно развяжет Кадырову руки в его противоборстве с Алхановым. Тем более, что чеченский президент не был упомянут главой России никак, ни в положительном, ни в отрицательном контексте. Для Кавказа такая фигура умолчания красноречивее любых слов, поскольку там нарушение порядка следования фамилий, закрепленного табелью о рангах, кажется чем-то вроде смертного приговора. Сознательно ли Владимир Путин, говоря об успехах нынешнего руководства Чечни, не вспомнил об Аулу Алханове? Может быть, это случайность. Она, однако, будет иметь катастрофические последствия для чеченского президента. Надо полагать, теперь Рамзан Кадыров лишит его последних сантиметров жизненного пространства.
Главный редактор газеты «Чеченское общество» Тимур Алиев считает, что Владимир Путин, указывая на приоритетную для Кремля фигуру в Чечне, просто исходит из статус-кво, сложившегося порядка вещей. И если судьбе было угодно распорядиться так, что Кадыров стал лидером, а Алханов ушел на вторые роли, так тому и быть. И к чему пересаживать премьер-министра в кресло президента, если без того все хорошо?
Мне думается, что Путин не зря все-таки сказал именно следующие слова, что действующему правительству, председателю правительства Чеченской Республики очень много удалось сделать за последнее время. Ведь тут важно, что он не произнес, допустим, какие-то абстрактные слова, там, руководство Чечни, и не отметил формально первого человека в Чечне, президента Алханова, а выделил персонально премьера. Мне кажется, что такое, в принципе, нарушение табеля рангов, оно, если и случайно, то случайно только в аспекте своей публичности, то есть вот высказывания на таком публичном уровне. И мне кажется, подсознательно Кремль как бы уже давно определился, он с приоритетами своего партнерства в Чечне. Но вот именно тот момент, что сейчас это было озвучено публично, кажется достаточно показательным. То есть своими словами Путин прямо недвусмысленно, он как бы говорит и Кадырову, и всем, кому может быть интересна эта тема, там, в Чечне или в России, или в мире, что он поддерживает именно его, премьера Чечни. Причем поддерживает вне зависимости от формальной позиции Кадырова. То есть для Кремля как бы не важно, президент ли Кадыров, допустим, или премьер. Главное, что он выполняет некие функции, и это выполнение устраивает Кремль. Так что, мне кажется, возможно, что вовсе не обязательно, что мы услышим о смене президента в Чечне в скором будущем, как об этом сейчас часто пишут и говорят.
Тимур Алиев считает, что в преддверии президентских выборов в России Кремль ни в коем случае не станет как-то модернизировать конструкцию власти в Чечне. Не до этого.
То, что Путин уходит, это понятно, что будет какой-то другой человек президентом России, это тоже вроде бы уже никакого сомнения не вызывает. И мне кажется, что Путин хочет передать тому человеку, который придет после него, ситуацию какого-то партнерства Кремля и Грозного официального именно в таком стабильном уже виде, без какого-то видимого, невидимого, подводного, неподводного конфликта. Важно, чтобы передача власти произошла тогда, когда в Чечне и отношения с официальным членом руководства находятся в полном порядке.
Главный редактор «Кокузус Таймс» Ислам Текушев, напротив, считает, что, не упомянув Алханова, Путин таким образом заранее отправил его в отставку. Российскому президенту виднее, чье кресло завтра окажется пустым и о ком в этой связи упоминать нет никакого смысла.
Разговоры об отставке Алханова возникли не на пустом месте. Здесь есть определенная логика. Аву Алханов человек бесполезный в любом качестве, и, возможно, в Кремле это поняли. Никак не проявивший себя руководитель и такой же хозяйственник, политик, не сумевший удержать в своих руках бразды правления республикой. Их, не стесняясь, отобрал у него Кадыров. Если правда, что Кремль озабочен ничем не ограниченной властью молодого премьера, его растущим влиянием в Чечне и политическими амбициями, то надо, пока не поздно, искать эффективный противовес человека, который сумеет дать отпор всесильному Рамзану. Только время, похоже, упущено.
Чеченский политолог Руслан Мартагов говорит, что ввиду отсутствия общегосударственной стратегии в отношении Кавказа, не стоит придавать особого значения таким моментам выступления Путина. Кого он упомянул, кого нет, неважно. Все зависит от внутрикремлевской конъюнктуры. Какая группировка одержит верх в тот или иной момент времени.
Президент
президент сказал, что там все хорошо, и все это связал именно с именем Кадырова. Следует ли это рассматривать как то, что готовится смена Кадырова с поста премьер-министра на пост президента? Вы знаете, вот можно было бы об этом говорить утвердительно или отрицательно к этому относиться, если бы в этом государстве была бы какая-то стратегия, какая-то выработанная практика внутренней политики. Но ее нет. Есть борьба различных группировок, и она отражается вот в этих утечках СМИ о том, что Алханов уходит, о том, что якобы Кадыров становится президентом.
В советские времена кремлинологи пытались угадать соотношение сил внутри руководства СССР по рассадке первых лиц вокруг генерального секретаря КПСС на официальных мероприятиях. После развала СССР пришли другие времена, спонтанные и непредсказуемые. Настроения инкомбинации за кремлевскими стенами менялись ежеминутно. Сегодня, когда возвращается эстетика порядка и благочинности, старые аналитические инструменты вновь могут пригодиться.
Андрей Бабицкий. В Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению трех обвинявшихся в причастности к терактам в московском метро в 2004 году. В Вологодской области Союз правых сил не допущен к выборам в законодательное собрание 11 марта. В горных районах Сочи около 2500 человек по-прежнему остаются без тепла и света. На Украине вступил в силу закон о кабинете министров, ограничивающий полномочия президента страны. В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело против сотрудницы детского сада, которую подозревают в жестоком обращении с детьми. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит важная городская, московская тема. На фасадах домов, особенно в центре города, очень часто можно видеть огромные рекламные плакаты. Украшают они российскую столицу или, наоборот, портят ее внешний вид, однозначно сказать довольно сложно. Но достоверно то, что иногда от такой фасадной рекламы страдают жители тех домов, на которых она размещена, рассказывает наш корреспондент Вероника Баде.
Что только не рекламируется на фасадах зданий в центре Москвы. И мобильные телефоны. Замечу в скобках, что надо еще как следует проникнуться языком местной рекламы, чтобы понять, что именно рекламирует, например, дикое слово «мотозазеркалье». И услуги страховых компаний, и духи от «Версачи», и даже «Аэрофлот». Цитирую, «прозрачный мир для нас с вами». Не знаю, для кого именно этот мир прозрачен, но уж точно не для тех, кто живет в таких домах. Говорит Наталья Константиновна, жительница одного из домов в районе Арбат, всю стену которого занимает огромный рекламный плакат.
С утра до вечера, тем более сейчас зимнее время, у нас все время полутьма, и свет постоянно горит. И вот это, наверное, с марта, с апреля месяца вот так вот у нас висит. Ну, как бы хорошего ничего, мало хорошего, как краты в норе мы живем. Кроме вот этого полотна мы ничего не видим.
По словам Натальи Константиновны, по квартирам ходили какие-то люди, собирали подписи, что жильцы, мол, не возражают против того, чтобы на доме повисел рекламный плакат, пока ремонтируется фасад. Однако, по свидетельству других жильцов, в подписи собрали далеко не со всех, а со светом проблемы во всех квартирах. При этом днем темно, а ночью светло, как днем, потому что плакат подсвечивается изнутри. Жильцы дома обращались в разные инстанции с просьбой снять плакат. Но если даже его и снимали, то через несколько дней на месте старого появлялся новый. Прокомментировать ситуацию я попросила Вадима Желнина, генерального директора Ассоциации рекламодателей.
Фасадная реклама прямо в законе о рекламе не описана. При обсуждении закона, в котором я тоже участвовал, такой вопрос, что вот эти плакаты будут прикрепляться к жилым домам и закрывать окна, вообще говоря, даже не возникал. Правилом является то, что действительно, когда здание ремонтируется, все равно оно завешивается сеткой, внутри нет жителей. Да, на таком здании вполне уместно разместить, пока идет стройка или реконструкция, рекламный плакат. чтобы такой плакат размещался в ущерб жителям или сотрудникам офиса, никому даже в голову не приходило вводить прямой запрет на это, потому что самое очевидное, что это серьезное ущемление прав либо жителей, либо работников. На рынке наружной рекламы довольно много компаний. Здесь просто, видимо, надо представлять, что принадлежит эта конструкция не тому, кто на ней рекламируется, а специальному бизнесу, который занят тем, что он устанавливает конструкции для наружной рекламы и продает эти конструкции рекламодателям. Арендная плата, которую платит оператор рынка наружной рекламы собственнику, это коммерческая тайна. Больших денег на таком рынке не ходит, потому что весь рынок наружной рекламы в 2005 году он весь составил по всей стране порядка 30 миллиардов рублей. Но на самом деле таких вот конструкций, которые висят на домах, они составляют незначительную долю. Поэтому здесь нет никакой системы наживы за счет жителей. Да? Это просто отдельные злоупотребления недобросовестных собственников или управляющих зданием. Здесь должен быть разумный компромисс между интересами бизнеса и интересами всех обычных людей.
Говорил Вадим Желнин, генеральный директор Ассоциации рекламодателей. А вот комментарии и советы юриста, адвоката Юрия Полякова.
Вопрос размещения наружной рекламы в городе Москве регулируется постановлением правительства Москвы 2002 года. И в случае размещения такой рекламы на жилых домах, жителям надо помнить, что данное положение не допускает размещения наружной рекламы вблизи жилых помещений, при котором нарушаются санитарные нормы. То есть если растяжка или рекламный плакат размещены на фасаде жилого дома, закрывают окна, либо иным образом нарушают ваши права, то вы вправе обратиться в суд. Кроме того, данное положение предусматривает получение разрешения на размещение средств рекламы. Такое разрешение выдается комитетом рекламы города Москвы, и с компанией, которая размещает рекламу, заключается договор. То есть, если компания нарушает условия договора, нарушает права жителей, такой договор может быть расторгнут по обращению жителей Москвы. И, кроме того, при правительстве Москвы действует совет по внешней рекламе города, куда вы тоже можете обратиться с жалобой или заявлением. И ваша жалоба будет рассмотрена, и по ней вынесено решение. Срок принятия решения по жалобе или заявлению гражданина 1 месяц. То есть, если на ваше заявление дан отрицательный ответ, и вы не согласны, то вы вправе обратиться в суд.
Это был адвокат Юрий Поляков. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, может ли борьба со всемирным потеплением принести Нобелевскую премию Альберту Гору. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг сенаторы одобрили законопроект, предусматривающий увеличение минимальной заработной платы на почти 40%, до $7.25 в час. На подготовку этого закона, предусматривающего первый за десятилетие подъем заработной платы, ушло несколько лет. Его сторонники, в основном демократы, настаивали на том, что понятие социальной справедливости требует от государства защиты интересов наименее обеспеченных. Противники опасались, что такие расходы разорят многих мелких предпринимателей, которые, как правило, и нанимают неквалифицированных рабочих. В результате компромиссного решения подъем зарплаты будет сопровождаться снижением налогов на мелкий бизнес. Впрочем, подъем зарплаты затронет меньше 1% работающего населения. Лишь около 500 тысяч американцев полагаются на минимальную зарплату. Клиническое обжорство превращается в одно из серьезных медицинских проблем, предупредили американские медики. Болезненным пристрастием к еде страдают 3,5% американок и 2% американских мужчин. Специалисты относят к обжорам тех, кто по меньшей мере 2 раза в неделю не может оторваться от еды, несмотря на полное насыщение организма. Причем эти данные могут быть занижены, поскольку люди стесняются признаться в этой слабости даже врачам. Научного объяснения этой болезни пока нет, хотя среди подозреваемых гены и доступность еды. Обжорство очень часто приводит к ожирению и считается одним из серьезных виновников диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Могут ли Нобелевской премии мира впервые быть отмечены заслуги человека в борьбе с новым врагом – всемирным потеплением? В четверг стало известно, что группа норвежских парламентариев выдвинула в качестве кандидата в лауреаты Нобелевской премии бывшего вице-президента США Альберта Гора, который стал автором нашумевшего документального фильма «Неудобная правда» и одним из самых видных пропонентов принятия неотложных мер борьбы с потеплением. Слово Алану Давыдову.
Фильм Альберта Гора «Неудобная правда», вышедший на экраны в мае прошлого года, содержит пугающие кадры о климатических изменениях на нашей планете, а точнее о глобальном потеплении. Лента откровенно взывает к чувствам представителей политических, научных и бизнес-кругов, призывая предотвратить катастрофическое всемирное потепление, которое, как полагают, может быть вызвано парниковыми газами. Многие, особенно в экологическом движении, считают, что фильм бывшего вице-президента – наиболее сильный аргумент последних лет в защиту окружающей среды. Но понравился он не всем. Климатолог и оппонент теории глобального потепления Ричард Линдзен в газете Wall Street Journal оспаривал утверждения, содержавшиеся в фильме, назвав их безосновательными. Некоторые научные авторитеты назвали преувеличенными прогнозы Гора о масштабах возможных наводнений в результате таяния арктических ледников. Джордж Буш, отвечая на вопрос, посмотрит ли он фильм Гора, ответил: «Вряд ли». Позже президент добавил, что, по его мнению, следует отставить в сторону спора о рукотворной или естественной природе парникового эффекта, а лучше сосредоточиться на технологиях, способных поднять уровень жизни людей и одновременно защитить среду обитания. Альберт Гор отвечает скептикам, что в целом научный мир уже не сомневается в том, что глобальное потепление вызвано деятельностью человека. Однако ученым, считает он, противостоит мощное промышленное лобби. Все споры уже позади. Научное сообщество пришло к простому и редкостному в своей среде согласию в вопросе о причинах глобального потепления. Просто существует несколько нефтяных и угольных компаний, которые тратят миллионы долларов в год, нанимая псевдоученых, оспаривающих очевидное, и тем самым имитируя дебаты. Это в точности напоминает действия табачных компаний после того, как главный врач страны начал предупреждать нас о связи между курением и заболеваниями легких. Многие считают, что фильм Гора о глобальном потеплении, возможно, сделал 2006 год переломным для осознания близости катастрофы и стремления ее предотвратить, говорит главный редактор журнала Scientific American Джон Рени. Фильм Элла Гора «Неудобная правда» стал весьма обнадеживающим событием минувшего года. Думаю, что многих, кто, возможно, считал глобальное потепление насущной проблемой, этот фильм помог убедить в том, что пора что-то предпринимать. Бизнес-сообщество зашевелилось. Так, швейцарская страховая фирма Swiss Re стала убеждать международных партнеров включить в свою долговременную стратегию фактор глобального потепления. Похоже, тронулся лед и в американской администрации. Агентство, отвечающее за управление государственными землями, недавно признало, что полярным белым медведям грозит утрата их среды обитания в Арктике. Присудит ли Нобелевский комитет Эллу Гору премию мира, мы узнаем 10 декабря. А пока Американское национальное общество кинокритиков признало его «Неудобную правду» лучшей документальной лентой года. Фильм также выдвинут на соискание награды Американской киноакадемии «Оскара» в двух номинациях.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Завершим рубрику «Сегодня в Америке» самым популярным диском прошлой недели, которым стал альбом Претти Рики «Light Made Special». Композиция «Make It Like It Was».
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные темы политические. Прежде всего мы поговорим о проблеме Косово. Правозащитная. В Москве собираются создать необычную для России правозащитную организацию. Другие темы и постоянные рубрики в следующем часе нашей программы. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.